В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линии разграничения. С вами ведущий Александр Лащенко. Сегодня пятница, 11 августа, и в ближайший час будем говорить о таком. Кого собирается сбивать в российских силах ПВО в Беларуси?
Ну, как бы там ни было, в Украине по этому вопросу начался шум.
Поднебесный Донбасс. Китайские инвесторы приехали в город Северодонецк. И какую музыку играли в Донецке до начала войны в 2014 году? Ну а в студии в прямом эфире мы поговорим с донецким политологом, блогером Кириллом Сазоновым о том, почему, возможно, в последние вот недели, как в российских, а потом и в украинских СМИ, в блогах, постах распространяется мнение о том, что население Украины катастрофически снижается и через определенное время будет достигать всего лишь 10 миллионов на всю Украину. Зачем это делается? Мы поговорим об этом с Кириллом Сазоновым. Причем при вашем, уважаемые слушатели, участии. Что вы на Если вы наберете номер телефона 0800-300-403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. И если вы слушаете программу в записи, оставляйте свои отзывы на автоответчик в любое удобное для вас время. Номер тот же 0800-300-403. Нам важно, что вы думаете.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну а теперь новости, которые представит вам, уважаемые слушатели, мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую вас. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение недели зафиксировала рост числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе на 55%. Об этом сообщил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хуг. По его словам, особое беспокойство вызвало широкое применение оружия, запрещенного минскими договоренностями. Наблюдатели миссии, в частности, зафиксировали не менее полусотни случаев применения реактивных систем залпового огня и других единиц артиллерии и минометов.
Луганські російсько-окупаційні війська провели.
Один украинский военный погиб, еще один получил ранение в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 15 раз нарушили перемирие. В целом, минувшие сутки примечательны уменьшением интенсивности обстрелов позиций вооруженных сил Украины, говорит Андрей Лысенко.
Луганские російсько-окупаційні війська провели обстріл з мінометів та гранатометів Новоташківського. Донецький напрямок. Минулої доби окупанти порушили режим тиші там лише один раз в районі Майорського. Маріупольський напрямок. Вчора усі епізоди порушення режиму тиші з боку бойовиків припали на ділянку фронту Павлопіль-Широкине.
В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах на юге контролируемой сепаратистами территории. В группировке ЛНР украинских военных обвиняют в обстрелах населенных пунктов Желобок, Пришиб, Славяносербск, Фрунзе, Логвиново, Калиново. С нового учебного года школьники 1-5 классов прифронтовой станицы Луганской будут учиться на украинском языке. Об этом сообщила зампредседателя Луганской обладминистрации Ольга Лишек во время рабочей поездки в станицу Луганскую, передает пресс-служба ведомства. По ее словам, районная администрация выделила средства на приобретение соответствующих учебников для всех школ. Также она отметила, что активно ведется работа по подготовке документации для участия в различных конкурсах и инвестиционных программах. В субботу Луганская «Заря» на выезде сыграет с дебютантом премьер-лиги футбольным клубом «Верес» из города Ровно. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Заря». По итогам четырех туров «Верес» занимает пятую строчку, набрав в актив 6 очков. Ни разу команда из города Ровно не терпела поражения. «Заря» после сыгранных четырех туров находится на 11-м месте. Матч состоится на стадионе «Арена Львов» и начнется в 17 часов. В южных, восточных и некоторых центральных областях Украины до 14 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В частности, чрезвычайная 5 класса пожарная опасность сохранится в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях. ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах. И, как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Донецкой и Луганской областях будет ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 15 до 21 градуса тепла, днем воздух прогреется до плюс 36.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект федерального закона, который позволит России использовать ПВО на границах Беларуси с ЕС и Украиной. Об этом сообщается на сайте Госдумы Российской Федерации. Согласно данному сообщению, Путин просит парламент ратифицировать протокол, цитирую, «о внесении изменений и дополнений в соглашение между двумя странами о совместной охране внешней границы, так называемого, от себя добавлю, союзного государства, которое формально существует». Еще. Свое отношение к документу в эфире программы «Ваша свобода» высказал аналитик Украинского института будущего, белорусский публицист Игорь Тышкевич. С ним общалась моя коллега Инна Кузнецова.
То, что пугает в украинском интернете, это договор о совместной защите воздушного пространства между Белоруссией и Россией. Он действует с 2010 года, с момента ратификации. То есть тоже был подписан в 2009, вступил в силу в 2010. Почему нужна была ратификация? И почему нужно было новое положение? Новое положение нужно было потому, что в России перестала существовать военно-воздушная сила. Возникли военно-космические силы. А здесь договор есть ВВС, а нет ВКС. Соответственно, вот это просто замена одной буковки потребовала нового договора. Но международный договор – это не та бумажка, которую на коленке можно переписать. То есть нужно подписать руководителям стран, нужно ратификация. Ратификация – это закон. Второе, что, в принципе, туда внесли, это изменение так называемого угрожаемого периода на период возможной агрессии. То есть изменение терминов, изменение определений. И тут как раз-таки, на мой взгляд, украинцы должны были бы радоваться. Потому что если в первом случае речь шла о гипотетической угрозе безопасности одной из стран, которая вводила особый период защиты воздушных рубежей, то во втором случае есть ссылка на военно-политическую ситуацию. То есть военно-политическая ситуация, это значит, что без концентрации сил вероятного противника, без какой-то военной эскалации, введения этого режима невозможно. То есть наоборот, краски белорусская сторона ввела новые рамки, которые существенно сужают возможности применения особых статей данного договора. Но как бы там ни было, в Украине по этому вопросу начался шум. Теперь почему по времени? С одной стороны, логично, подписали, через полгода вынесли на ратификацию. Это вполне логично, это вполне, скажем так, в духе дипломатии и законотворчества стран Восточной Европы, бывшего Советского Союза. В Украине бывает еще дольше. С другой стороны, стоит отметить, что это не первый такой информационный брод, который создает зону напряженности в отношении Беларуси и России. То есть только за последний месяц я могу вспомнить очередной шум насчет учений, я могу вспомнить торговлю белорусскими товарами в Ордло и Крыму, я могу вспомнить, скажем так, споры о границе и так далее.
Тоді я вам ще так само нагадаю, військовий експерт Олег Жданов вказує на те, що у Росії зараз хороші умови для якихось активних дій у Європі. Можливо, це теж так само вкид, як ви кажете. Оскільки увага світу прикута до ситуації навколо Північної Кореї та США, і я пропоную послухати Олега Жданова.
Росія старається відвлечь внимание. Сирія вже не працює. Да, вони знайшли новий істочник напряженності. І тим самим такі глобальні ігроки, як Сполучені Штати, вони займаються зараз тихоокеанською проблемою з Китаєм, с Северной Кореей и всем остальным. А здесь, на Европейском театре, Россия спокойно себя чувствует.
Программу полностью имеете возможность посмотреть и послушать на сайте Украинской службы «Радио Свобода».
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Ну а тем временем за последние 5 дней на позициях вооруженных сил Украины в линии разграничения на Донбассе замечено 8 человек, которые, называясь журналистами или волонтерами, пытались провести съемку. Такие данные сообщили 72-й механизированной бригаде, занимающей позиции под Авдеевкой. Это может быть предвестником активизации боевых действий со стороны России, не исключают военные эксперты. Приурочена данная попытка съемки и, может быть, к масштабным российско-белорусским учениям «Запад-2017», в ходе которых украинской границе будет подтянуто еще несколько российских дивизий. Эти маневры должны начаться в следующем месяце. Что же по поводу попытки съемки говорят военные и волонтеры, подробнее узнавал мой коллега Дмитрий Донской.
Ноль. Так называется линия передовой, за которой уже идут позиции боевиков. Так вот, на этот самый ноль в последние дни настойчиво пытались проникнуть несколько журналистов. Глава пресс-службы 72-й механизированной бригады Елена Макринчук сообщила, что в Авдеевке стали появляться странные люди. Прикидываются журналистами и некоторые даже имеют вроде бы правильные документы и стремятся попасть на передовую и провести съемку. Но на поверку оказываются совершенно другими людьми. Вот что написала Елена Макринчук на своей странице в соцсети.
8 человек за каких-нибудь 5 дней, причем 4 из них практически одновременно. Совпадение? Еще деталь. Из этих 8-7 новенькие. Никогда раньше их здесь не было. Подобный наплыв странных журналистов и никому неизвестных волонтеров мы наблюдали в январе-феврале. А потом начались те самые 3 страшных для авдеевчан месяца остервенелых атак противника на город. Гибель людей и стрельба прямой наводкой по жилым кварталам.
Возможная активизация боевых действий заставляет задуматься и объявленные Москвой масштабные учения «Запад-2017». Эти учения пройдут с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии, а это северные границы Украины. Россия заявила, что в них будет участвовать 13 тысяч российских военных. Как показывает практика, Россия привлекает гораздо больше сил и средств, чем заявляет, считает офицер Нацгвардии, блогер и волонтер Мирослав Гай.
Виходячи з тих документів, які, наприклад, я бачив, що Російська Федерація буде залучати більшу кількість людей і техніки, ніж вони декларують. Навіть та кількість вагонів, які вони декларують, а це більше 4 тисяч вагонів, говорить про те, що не 3 тисячі людей чи 5 тисяч людей буде задіяно. Аналізуючи Кавказ 2016, вони заявляли меншу кількість людей, а в результаті були в рази більше використано сил і особового складу.
Какова ціль учені «Запад-2017»? Военные эксперты называют различные варианты. Россия просто бряцает оружием. Возможно, Москва отвлекает украинские войска от боевых действий в зоне АТО, чтобы боевики там активизировали обстрелы. Есть даже версии подготовки полномасштабного вторжения. В 2008 году Россия начала свое вторжение в Грузию сразу после учений «Кавказ-2008». Все эти версии имеют право на существование, считает Мирослав Гай.
Що і балтійські країни зараз достатньо великі напрузі перебувають, і Білорусь достатньо напружена. От і Україна теж має думати. Ми маємо показати Російській Федерації, що ми теж готові, що наші бойові частини готові для таких викликів, що це не буде простий і легкий рейд, що вони не зможуть сюди зайти просто для забавки. Ми влаштуємо їм критично неспівставні втрати порівняно з можливим успіхом.
Сразу після «Запад-2017» Россия начнет учение «Боевое братство-2017». Они пройдут в Армении. Украинская армия в условиях нагнетаемой России напряженности вынуждена проводить учения резервистов, совместные учения со странами НАТО. Также проходит мобилизация и переподготовка офицеров запаса. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Итак, как я анонсировал в начале нашей сегодняшней программы, тема дня, вбрасываемая российской пропагандой тезис и активно распространяемая уже собственно в Украине о том, что, дескать, Украина может настолько потерять свое население, сократиться оно может, что, дескать, через 15-20 лет будет составлять всего лишь 10 миллионов. Эта тезис активно продуцируют и украинские некоторые политики, господин Добкин, в частности, и некоторые блогеры. Обратил внимание на такую тенденцию донечанин, блогер, журналист Денис Казанский. Сейчас мы с другим донечанином, тоже блогером весьма успешным, следящим за ситуацией, Кириллом Сазоновым. Приветствую вас, Кирилл.
Добрый день.
Обговорим, а действительно это какая-то сознательная такая тенденция, вброс, как утверждает, или просто случайность? стоит ли думать о том, что это случайность или нет. Но прежде всего, напомним номер телефона нашей прямой студии 0800 300 403. Я озвучу мнение, которое высказал Денис Казанский полностью. Итак, Денис Казанский в соцсети Facebook.
Новая установка от российских же кураторов. Им необходимо говорить, что Украина превращается в аграрную страну, в которой должно остаться не более 10 миллионов человек населения. Предание об аграрной стране на самом деле не ново. Действительно, в Украине растет производство аграрной продукции, растет экспорт продукции сельского хозяйства, растет весь аграрный сектор. Поэтому, конечно, для тех людей, у которых задача любой позитив превратить в минус и найти один негатив, конечно, они будут подавать вот этот факт того, что развивается аграрный сектор, исключительно в негативном ключе.
Итак, Кирилл, ну, за эти понад 3 года войны, как утверждают некоторые обозреватели, в России было множество методичек. От снегирей, там, как это было, распятых мальчиков, до того, что тут хунта режет, головы отрезает в Киеве тем, кто по-русски говорит, и так далее. Но я не буду весь этот, извините, бред вспоминать. Много чего было интересного, занятного. Тот, кто занимается стоп-фейком, это уже давно задокументировал, можно найти в интернете. Но вот эта тезис, действительно... Демографические проблемы Украины недавно уже возникли, еще до войны. Нас уже давно было не 50 миллионов, или даже не 52, как в свое время один из телеканалов утверждал еще в 90-х. Ну, война, понятно, еще более усугубила ситуацию. Действительно, есть почва для таких утверждений, что население Украины настолько резко сокращается, что буквально до 10 миллионов может скатиться.
Я, во-первых, сразу скажу, что это не случайность, потому что если бы была такая серьезная тенденция, которую исследуют российские специалисты, ну, такой специалист, как Добкин, известный наш социолог, и прочее, у них бы все равно получились предположения разные цифры. 12, 15, 17, 29 миллионов, там условно 30, меньше 30, меньше 5, но разброс разный, сколько людей, столько
людей. А тут горячая десятка, да?
Если а так... тут у всех одновременно все начинают говорить про 10 миллионов, это значит, кто-то, сидя в кабинете, кто пишет эти методички, он эту цифру указал, а у этих, извиняюсь, головотяпов не хватает ума сказать около 10, немногим более 10, они тупо повторяют 10. Ну, на России в основном работают не очень креативные люди, зато очень исполнительные. Что касается демографии... В Украине действительно она выглядит не очень хорошо. У нас прирост населения не наблюдается очень давно. Скорее, оно стареет и вымирает. Но это не уникальная для Украины ситуация. Такая же ситуация и в России, и в Европе, и, в принципе, во всей европейской части такая же ситуация. Единственное, за счет чего Украина выживала в свое время и получала небольшой прирост или держала, за счет притока мигрантов. Также выживает и Европа. При этом Польша как раз ведет себя интереснее всех. Она старается принимать мигрантов
украинцев.
Исключительно украинцев, да, белых,
наверное,
христианского
вероисповедания. Ну, большинство, да.
Да, ну, да. Польша не хочет, чтобы туда вошла... Это католическая страна с очень строгими традициями. Они рады украинцам. И они не рады представителям, ну, как бы не хотят впитывать в себя ту мигрантскую волну, которая идет из Сирии. Но что касается 10 миллионов, это прогноз на сколько? На 50 лет, на 60. То есть это чистой воды... Работа, во-первых, на внутреннюю аудиторию, что смотрите, как украинцам плохо, скоро их вообще не будет, в Украине так плохо, а нам плохо, да, у нас санкции, у нас зажравшаяся верхушка, у нас коррупция, у нас безвластие, ну, то есть власть есть, бесправие, но а украинцев зато почти не будет, они все разбегутся или перемрут, так что, ну, нам чуть получше, это для внутреннего. Это немножко пугалка для Европы. Смотрите, в Украине 46 миллионов, а будет скоро 10. Они все побегут к вам, потому что украинский безвиз для России это было просто оплеуха. Как же так? В стране все плохо, в стране кровавая хунта, в стране люди уже едят снегирей, расплачиваются солью маршрутки, а Европа им дает безвиз, а России не дает. И, конечно, им очень обидно, поэтому немножко пугают Европу волной мигрантов с Украины. То есть тут сразу несколько задач, несколько тезисов. Они все работают чисто в пропагандистском ключе, но своими 10 миллионами они, конечно, сразу себя выдали.
Ну, только замечу, что господа Добкин и любые адепты этой идеи, что, дескать, население Украины через определенное не очень долгое время может сократиться до 10 миллионов, всего лишь имеет такое же полное право высказаться в эфире Украинской службы Радио Свобода. Всегда рады предоставить и вам микрофон, господа. Но я продолжаю беседу с Кириллом Сазоновым. Вот Марк Твен, по-моему, утверждал, что есть ложь, наглая ложь, а есть статистика. Вот я тут смотрел официальные данные сейчас, на сегодня, август 2017-го, без территории аннексированного Крыма, без даже всего Донбасса, хотя далеко не весь Донбасс оккупирован Россией, население Украины 36 миллионов 500 тысяч. Это соответствует действительно? Ну, правда, вы не статистик, может, но примерно.
Очень-очень сложно сказать точно, потому что у нас перепись населения не проводилась очень давно. Это, на самом деле, создает массу проблем.
Ну, меньше 40, наверняка, без Донбасса и Крыма.
Без Донбасса и Крыма, да, меньше 40.
То есть, получается, в 4 раза должно уменьшиться. Это же, я не знаю, это беспрецедентные какие-то. Наверное, только во время войны, которую в России называют Великой Отечественной, могли бы такие потери, и все.
Не могли. 75% населения страны куда-то деть, это невозможно.
Да, да. Но в любом случае, вот если более, ну, как говорят, украинскую грунтовно вести разговор на эту тему, демографическая проблема, она в результате войны, которая, к сожалению, не прекращается ни на единый день, она может в Украине еще более-более усугубиться, ну, помимо вот того, что фактически на одного пенсионера только один работающий, почти, ну, полтора, если так говорить.
Ближе к одному.
Ближе к одному, помимо других проблем, помимо миграции в ту же Польшу, вот эти, извините, 10 тысяч погибших, миллионы переселенцев, десятки, если не сотни тысяч раненых, психически травмированных людей. Вряд ли, ну, я не демограф, но вряд ли у них будут богатодетные семьи, к сожалению, и так далее. То есть,
действительно... Но речь не о многодетных идет, чтобы был прирост населения страны,
то чисто арифметически. Все равно проблема очень острая, опять же, вы уже
должно
начали...
быть больше двух детей в семье, в среднем.
Что тут может сделать Украина в такой ситуации?
Очень просто. Залог большого количества, то есть люди не хотят иметь часто второго и третьего ребенка исключительно по соображениям даже не экономическим, а по соображениям перспективы. Люди боятся потерять работу. Люди боятся, очень долго копят на жилье, ипотека достаточно дорогая. То есть нужна стабильность, нужна уверенность в завтрашнем дне. То есть какое завтра будет дно, мы должны знать уже сегодня. Что для этого нужно? Ну, банальные вещи, экономика, создание рабочих мест, привлечение инвестиций. Что для этого надо делать? Чтобы предприниматели не уезжали ни в коем случае ни в Польшу, ни в Россию. Чтобы они открывали здесь новые предприятия. Тогда будет рынок труда у нас, тогда люди будут востребованы. И тогда я буду спокойно знать, что, допустим, если в Украине каждый день открывается где-то хотя бы одна газета, то как журналист я всегда найду работу. И тогда спокойно можно растить детей и быть уверенным, что вот твое предприятие не закрылось, и ты не остался ни с чем.
Кирилл, тогда если из ваших уст звучит, но хотя бы что-то делается, или во время войны это вообще нереально?
Реально, ну, у нас нет выбора, мы обязаны это делать.
Ну, уже более 3 лет.
Более 3 лет, и мы постепенно движемся. Если 25 лет фактически ничего не делать, проедая запасы у СССР и живя фактически в формате мышления у СССР, то сейчас приходится все это делать быстро.
Ну, вот, к примеру.
Недостаточно. Недостаточно.
Ну, например, давайте.
Ну, например, госзакупки.
Так.
То есть в прошлом году просто благодаря введению системы «Прозора», которую пролоббировали активисты, Нефедов еще в 2014-2015 годах его ввели, более 50 миллиардов экономии. 50 миллиардов.
Гривен.
Да.
Угу.
Ну, дай бог, чтобы у нас такие расходы были у государства в долларах.
Неплохо.
То есть процессы идут во всех отраслях. Идет реформа образования, идет реформа медицины. Ну, не все согласны, это все запланировано. Угу. Пенсионная реформа, нас к ней вынудили уже, без нее никак.
Угу.
Вот, немножко меняются инфраструктурные проекты. Мы опять смеялись над этой баржей с арбузами, но восстанавливать движение грузов по Днепру, это очень важно, потому что тяжелые грузовики убивают дороги. Вот таких мелочей точечных, небольших. Значит, это очень много. Их надо продолжать, их надо заканчивать. Я хотел еще добавить, что необходимо, я как человек, который живет не в Киеве, а под Киевом, ага. Я вам скажу, та же проблема, с которой сталкиваются и все киевляне, в городах под ним, и в крупных областных центрах. Нехватка школ.
Так.
Нехватка детских садиков. Если детские садики можно открывать, по крайней мере, частные в частных домах, или в Киеве в многоэтажках, небольшие, то со школами гораздо тяжелее. Частные
если не ошибаюсь, у вас
тяжелее.
Ребенок. Так?
Двое.
Двое даже, тем более, вы это знаете, а не понаслышке.
То есть, на самом деле, тут должно и государство участвовать. То есть, человек, который строит микрорайон, должен обязательно инфраструктурные эти проекты тоже делать. Школу и детский садик. Сейчас просто наши застройщики выкручиваются очень хитро. Они договариваются и вчетвером строят микрорайон. То есть, каждый строит по 2 дома, и он в этом случае ничего не должен. И у нас в Киеве в том же растут многоэтажные дома, школы, садика нет. Рекламируют, говорят, до школы 15 минут, ага, только там очередь на 20 лет вперед уже.
Угу.
То есть, вот эти проблемы надо решать.
А привлечение за рубежа мигрантов, как этот момент возможен? В Украине именно?
Очень хорошо. Я надеюсь, что поляки рано или поздно пойдут к нам на заработки.
Поляки, да. Но может даже с Ближнего Востока, возможно. Нет? Или это категорически исключается?
Вы знаете, я считаю, что в первую очередь у нас громадный ресурс по нашим людям, которые уехали на заработки. Многие уехали в Европу, кто-то уехал в Россию. Врут про 3-4 миллиона, на самом деле там...
О, есть, конечно.
Есть, но там немало. Меньше 2 миллионов. Я просто из интереса брал справку в госпогранслужбе по пересечению границ. Вот. Этих людей надо возвращать. Для них надо создавать рабочие места. Все очень просто. Это не государственная задача создавать какие-то предприятия. Просто мы мыслим еще вот в этом формате советского человека. Мы постоянно защищаем людей труда. У нас трудовой кодекс. В любом споре с работодателем наемный работник всегда остается прав. Поэтому человек махает рукой и говорит, да не хочу я здесь открывать предприятие, лучше его открою в почте, там я, по крайней мере, защищен. Мы должны молиться на предпринимателей, делать все для них, особенно малый и средний бизнес. Мы сейчас, у нас вырос импорт в ЕС, экспорт в ЕС, вырос шкур крупного рогатого скота. Уже мы продаем шкур больше, чем готовой продукции. Почему? Мы не можем делать куртки, мы не можем шить обувь, отлично можем. Не хуже, чем счет Польши, не хуже, чем счет Турции или Китай. Это все надо развивать у нас. Но у нас тяжело, ты должен обойти за справками несколько кругов ада,
но
чтобы нормально заработать.
Путин виноват в том, что такая фискальная система, такая коррупция, такая бюрократизация. Да. Тут уже к Путину претензий быть не может.
Да, претензии к нам.
Ага.
Почему земля не стала товаром до сих пор? Почему у нас сидит несколько крупных агрохолдингов,
так, да,
прикармливают политиков, и политики лоббируют запрет на торговлю земли. Поэтому стоимость аренды пая в себестоимости продукции копеечная. Крестьяне не получают фактически ничего. Они землю отдают даром, потому что они больше ничего с ней сделать
очень
не
могут.
Очень
яркий пример вы приводите сейчас.
Я просто очень интересуюсь ситуацией в сельском хозяйстве. И на самом деле у нас фермеров небольших очень мало, которые там существуют. США,
Европа. Монополизация тоже и здесь.
Да, агрохолдинги крупные.
Вообще у нас монополизация.
А агрохолдинги на самом деле дают эффективность совсем не такую. И они не заинтересованы в переработке. Они собрали кучу зерна, отправили его баржей за границу, получили валюту, все отлично. А если сделать из него муку, то будет уже гораздо выгоднее. Экспорт леса кругляка ввели мораторий, на 26% сразу скачок деревоперерабатывающей промышленности в Украине.
Угу.
Люди поругались на нас в Европе, покривились, но начали покупать фанеру.
То есть самый вичезнятый товаровырубник,
да.
То, что еще
дело
при Кучме на словах говорили.
Каждый этап переработки продукции стоит гораздо дороже, дает гораздо большую стоимость. То есть, условно говоря, вырастив зерно, ты получаешь доллар. Сделав из него муку, ты получаешь не 2 доллара, а 3. Сделав из муки там хлеб, ты получаешь 8. Вот условно так. То есть любая переработка повышает цену товара гораздо больше, и эти деньги, эти рабочие места, они остаются в Украине. Вот это наш ресурс, его надо развивать.
Итак, в сегодняшней программе с нашим гостем, политологом Кириллом Сазоновым, мы говорим о демографических проблемах Украины, выдуманных российской пропагандой, и реально существующих.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Продолжаем разговор с Кириллом Сазоновым. Кирилл, смотрите, а вот еще к вам вопрос именно как к донечанину. Вы прекрасно, как журналист, блогер еще до войны, следили за событиями в вашем родном все-таки крае, при всем уважении к Киевщине, на которой сейчас живете. И Донеччина с собой ассоциировала, ну, на мой такой, может быть, субъективный взгляд, я-то, может, плохо знаю эту ситуацию, вот этот вот образ, который сейчас вся Украина переживает. Ну, не сейчас, уже давно. То есть, опять же, та же монополизация. В агрокомплексе вы уже сказали, но это же во всем происходит. И эти самые большие бизнесмены, олигархами их называют, они заинтересованы в сохранении статус-кво во всем, в том числе в условиях труда, в том, чтобы такая была большая ячейка пенсионеров, которые за пресловутую гречку будут за ихних олигархов, ставленников голосовать. И так далее. Да тут может быть действительно тупик?
Нет, есть масса сегментов, которые вполне можно развивать. Украинский туризм – это неисчерпаемый сегмент.
Агро, вы уже сказали, туризм.
Да, туризм. У нас громадное побережье осталось, даже без Крыма. Просто нарежьте участки, условно говоря так, 100 метров в длину по пляжу и 100 метров, грубо говоря, в ширину. Вот получится квадрат, нарежьте этих участков 100 для эксперимента хотя бы, продайте честно с открытого аукциона, не пускайте близко архитекторов, проверяющих, инспекторов любых, дайте людям построить мини-пансионаты, все, мы будем ездить туда. А Карпаты – это неисчерпаемый ресурс, там люди строят мини-отели, отели чуть покрупнее, олигархам, монополистам это неинтересно. Там нет быстрых денег, там нет глобальных проектов, но локальные есть. И мы составим конкуренцию той же Польши, которая на Карпатах зарабатывает сумасшедшие деньги. Это гораздо лучше, чем вырубить там один раз лес, собрать там грибы каждый год и вывезти.
Угу.
То есть очень много отраслей таких интересных. Опять-таки, для среднего бизнеса это легкая промышленность. На Украине начинает потихонечку вставать на ноги, который убил дешевый китайский и турецкий импорт в свое время. Легпром – это очень перспективно.
Так.
То есть мы можем, я не говорю, что мы будем шить такие же вещи, как шьют в Италии там модельные дома ведущие, но что нам, черт побери, мешает купить там оборудование, провести обучение людей, хотя я думаю, что у нас специалистов уже хватает своих, и делать торговые марки украинские очень хорошие, они уже появляются. Все это делать вполне реально.
Кирилл, агрокомплекс, туризм, легкая промышленность, хорошо.
Переработка. Ключ ко всему – это переработка. Мы слишком много торгуем сырьем. Во-первых, мы очень мало на этом зарабатываем. Во-вторых, мы очень зависим от колебания цен на сырье. Оно, как правило, выглядит этот рынок плохо для нас. То есть переработка, еще раз переработка – это самое главное.
Но вернемся, собственно, к большой промышленности, крупной промышленности на том же Донбассе. Еще до войны немало экспертов констатировали, значит, при всем уважении к шахтерам, металлургам, но значная часть этой всей промышленности, Мариуполь в том же, и не только, в том числе на территории контролируемой Украины сейчас, она весьма неэффективна, она проигрывает конкуренции с Западом и держится все на преференциях политических тем олигархам, которые держат эти предприятия. Представим, Путин проиграл войну, ушел с Донбасса, и эта проблема будет очень острой. Пусть не 10 миллионов, но все равно вот это вот множество пенсионеров, множество привязанных к большим предприятиям людей, и что делать Киеву тогда?
Вот вы подняли один из самых важных вопросов.
Это важнейший вопрос.
Политики, да, обходят его больше молчанием.
Утверждайте, извините, политики. Я вас перебью. Некоторые говорят, что, ну, повторяю, это одна из точек зрения, что Путин все-таки не, вот именно 3 года назад эти события были, разворачивались, не пошел брать весь Донбасс, потому что, помимо прочего, он увидел, что, ну, у него ресурсов в России нет,
да,
прокормить. Я прошу прощения, не хочу никого обидеть из жителей Донбасса. Да.
Там проблема, на самом деле, страшная. Разрушена инфраструктура. Предприятия либо вывезены в Россию, либо распилены на металл, вывезены в Россию. Шахты запустили, шахты затапливаются. Если шахту затопило, это отравливает воду, убивает сельское хозяйство. И шахту уже, ну, заново ее не запустишь. То есть там проблем экономических настолько много. Когда мы вернем Донбасс, это будет очень большой проблемой. А. Восстановление инфраструктуры – это миллиарды долларов, если не десятки. Б. Создание новых предприятий, создание новых рабочих мест. Это тоже десятки миллиардов долларов. И тут ключевой вопрос. У Украины таких денег нет, не было никогда, и в обозримом будущем не будет. Кто нам даст эти деньги на восстановление Донбасса? Европа? США? Китай?
Давайте это огромные обсуждать. Деньги, это, наверное, десятки миллиардов долларов.
Это огромные деньги, которые принесут, конечно, результат, но принесут его не скоро. И давайте обсуждать это еще на берегу, потому что просто втулить нам разворованный, разграбленный, разгромленный регион с кучей людей, у которых нет работы, ну, у которых хватает оружия и навыков,
да, да, да.
Это чудесно просто, это нас может утопить. То есть этот вопрос надо обсуждать на берегу.
Нынешнюю киевскую власть, президента Порошенко, оппоненты обвиняют, собственно, в том, что, несмотря на декларированное желание вернуть всю территорию Украины, не очень-то вроде бы Киев и хочет это делать, понимая все экономические сложности. Насколько справедливы такие обвинения, на ваш взгляд?
Я думаю, что как раз Порошенко очень хочет вернуть Донбасс, и зажмурившись, там, закрыв глаза на определенные потери для Украины. Почему? Порошенко хочет пойти на второй срок. Выборы в 2019 году. То есть
через это будет год... весомый результат.
Это будет аргумент, с которым можно пойти
на выборы. Но ведь этот электорат, который будет возвращен, он не будет, наверное, за Порошенко голосовать, скорее всего.
Во-первых.
Хотя не факт, да?
Во-первых, с олигархами всегда можно договориться, ага, вот которые так контролируют избирателя. С ними можно договориться в Донбассе, в Харькове, где угодно. Потому что иначе включается генпрокуратура, НАБУ, правоохранители, налоговые, олигарху становится трудно жить, и он понимает, что зря он вообще... Ну, мы видели всю историю с Коломойским.
Ну, да.
Когда Порошенко начал напрягаться по поводу Коломойского, он начал его душить, в результате Коломойский потерял Приватбанк, потерял должность губернатора и многое другое. И против него была мощная
кампания. То, что
кампания.
Даже Януковичу не удалось,
да. Вот. То есть,
против Коломойского.
Про безвиз уже к 2019 году немножко забудут, он перестанет быть, конечно, новостью, он станет, конечно, привычный. И слова «я закончил войну и вернул Донбасс», а не, на, ну, следующем сроке верну Крым, будет. Это такой аргумент, с которым можно идти на выборы очень уверенно.
А дальше. Президент Порошенко на второй срок. Ну, предположим. Как же решать эту проблему?
Вот, а проблемы будем решать в рабочем порядке.
По мере выступления.
Просить деньги, где-то ужиматься, где-то что-то. Я думаю, что так далеко никто не загадывает. То есть перед выборами я не одну президентскую кампанию наблюдал, и изнутри в том числе. Стоит задача победить. Что делать потом, что я буду делать завтра после победы, никто не думает. Завтра после победы я буду приходить в чувство, лечить больную печень. А дальше уже будем думать. То есть никто не смотрит на один день после выборов. Именно поэтому программы наших политиков часто напоминают скорее лозунги.
Ну вот вы справедливо отметили, это и в России никто не скрывает. Все-таки уровень лжи в современной России не такой, как в бывшем Советском Союзе. И нагло, как в 1933 году, полностью изменить статистические данные там не имеет возможности. То есть демографическая проблема в современной России не менее остра, чем в Украине. Ну, то там население только 150 миллионов людей. Но ведь и Россия тоже, при всем ее ресурсе, при всем газе и нефти, она тоже вот демографическая проблема очень острая. Они могут привести к кризису в России. Вот некоторые политические эксперты российские, как Валерий Соловей, говорят, что, по сути, этот кризис уже начался.
Он уже идет.
Он уже идет. И в результате, в том числе, в этой войне... Путин вынужден будет отступить. Это возможный сценарий?
В России там немножко по-другому идут процессы. То есть в России основная часть населения сконцентрирована в европейской части страны. А Сибирь заселена гораздо меньше. Особенно Восточная Сибирь. Восточная, Южная Сибирь. И туда идет Китай. Идет Китай очень активно. То есть там уже есть целый населенный пункт, где формально это Россия, мэр еще российский, избиратели еще россияне, но больше половины населения в поселке уже китайцы. То есть, по факту, они могут взять власть, взять Сибирь. Я думаю, возьмут ее бескровно и без войны. В обозримом будущем мы еще это увидим. Я поэтому всем советую учить китайский, потому что когда-нибудь нам надо будет общаться на украино-китайской границе.
Тем более Китай, если посмотреть его историю, огромная страна с богатовековой историей, опять же, он экспансию не так, как вот Путин с зелеными человечками.
Да, он постепенно, да, постепенно. Да. Приезжает один китаец, привозит жену, да. Они рожают двух детей, приезжает дядя, родственник, и общины по всему миру у них. В России самый интересный демографический процесс, который идет, это вот для многих, может, будет откровением, но большая христианская страна с духовными скрепами, родина православия, да. Она по факту уже не православие, конечно. И христианство не является в ней доминирующей религией.
Ну и кто же вот тогда вот в конце нашего разговора, подытоживая, вот это время идет, более 3 лет этой войны, и кто сейчас, на ваш взгляд, как бы ближе к победе, еще победителя рано определять, Украина или Россия? Демографическая ситуация, экономическая ситуация, какая угодно, мотивация идти к победе, собственно.
Победа России была возможна только в 2014 году, когда они вошли в Донецк, вошли в Луганск, очень сильно качнули Харьков, качнули Одессу, качнули Запорожье, пытались качнуть Днепропетровск, когда на счету в Украине, ну вот новая власть пришла, еще президента даже не выбрали, Турчинов исполняет обязанности президента, я ценю премьера, на счетах 108 тысяч гривен или 104 тысячи гривен на казначейских, солярки для танков нет, оружия толком нет, армия готова выполнить приказ, ну, 5 тысяч человек, из них, как говорил Порубий, 2 тысячи можно бросить в бой, они выполнят приказ, то есть все вот развалено, а Россия, войска уже на границе, все готово, ситуация раскачана, но не получили по морде в Днепре, получили в Одессе, получили в Харькове. Украина нашла солярку, нашла деньги, волонтерское движение сумасшедшее, добровольцы пошли в армию. И в 2014 году, когда Россия ставила своей задачей захватить 8 областей, вот, они теоретически могли это сделать, но они удивились страшному сопротивлению. То есть тому же Путину вливали в уши все эти институты страны СНГ.
Будет Крым-2.
Что, да, что будут встречать хлебом с солью здесь украинцы, это вообще не страна, и да, патриотов тут нет, они будут рады очень войти в Россию. И они из этого расчета и действовали. Получив по морде, они остались на оккупированных территориях, все, с тех пор Украина набирает вес, набирает силу, экономика как ни крути растет немножко, не так быстро, как нам бы хотелось, есть потери, в том числе и по промышленности Донбасса, армия совсем не та, вооружение совсем не то, снабжение совсем не то. То есть у нас уже сильное государство с сильной армией, которое может дать отпор кому угодно. Это прекрасно понимают и в России. Тут на какой-то передаче у Соловьева мне рассказывали, тот сказал, да что там, в принципе, если мы захотим, мы войдем в Украину и закидаем их шапками и будем в Киеве через 3 дня. Но что тот же ведущий, который известный антиукраинский.
Это говорил лошатый, гость, да?
Да. Он сказал, ребята, вы не владеете вопросом, но Украина на самом деле порядка более 200 тысяч вооруженные силы составляют.
Это Соловьев
такой боеспособные, да. Ага. И миллионный мобилизационный резерв. Ага. Люди, которые прошли военную подготовку, и кто говорит, Украину так просто уже не захватишь. В принципе, мы уже победили. Потому что тот критический момент, который был, это начало 2014 года, самая большая угроза была. Были еще планы 2 крупных наступлений, но сейчас уже мы России просто не по зубам. А в России идет спад, у нас небольшой подъем. То есть вопрос времени, вопрос того, выстоим ли мы и не дадим ли мы здесь 5-й колонне все-таки политически достичь каких-то целей. Если мы не дадим им развалить Украину изнутри, извне она им уже не по зубам.
И Украина тогда, насколько я вас понимаю, устоит, и не то что 10 миллионов, возможно, и будет когда-нибудь и прирост населения.
Конечно, конечно.
Я вам очень благодарен.
Как только вырастет экономика, мы сможем стимулировать деторождение, обеспечить школами, садиками людей. Просто это потребует усилий, работы и, наверное,
опять же,
года,
инвесторы, опять же, малый и средний бизнес. Та же Америка, она постоянно, у них более 300 миллионов населения, но не только мексиканцами и другими мигрантами формируется.
У нас в матрасах лежит денег гораздо больше, чем МВФ дал за все эти годы у населения. Если дать возможность эти деньги куда-то вкладывать и дать гарантии собственности, гарантии честных судов.
Зарабещания подтянутся со своими,
да, конечно,
честно заработанными,
конечно,
деньгами.
То есть ресурсы у нас сумасшедшие. Нам нужны гарантии, что ты не построишь предприятие, которое будет успешно что-то делать, а у тебя завтра придут его и по решению суда заберут трейдеры. Вот что важно очень.
Ну что ж, будем оптимистами.
Конечно.
Спасибо, спасибо, Кирилл. Я благодарю участника нашей программы, донеччанину, политологу, блогеру Кириллу Сазонову. Мы говорили о вымышленных и настоящих демографических проблемах Украины.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Дорога на схід. Це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та Артполе. Тартак, Шана, Зав'йо, Жадан і Собак. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Продолжаем программу «Донбасс. Реалии. Информация и аналитика без линии разграничений». Теперь время нашему традиционному обзору прессы. В нем идет речь о том, каким должен быть преемник Владимира Путина в Кремле и почему российские поезда перестали заезжать в Луганскую область.
Если хотим понять Донбасс, должны знать его настоящих героев. Это утверждает газета «День». Издание подчеркивает, что несмотря на возможные стереотипы, таких героев много. Это край интеллектуалов и граждан, которые сделали бы честь любой нации. Николай Руденко, Надежда и Иван Светличный, Василий Стус, Иван Дзюба, Петр Григоренко. Фигуры с характером, для которых честность перед собой и любовь к Украине стали принципом жизни и творчества. Среди них, безусловно, и Олекса Тихий, выдающийся педагог, который вместо кафедры имел каторгу. Газета напоминает, что прошло 40 лет после позорного судебного процесса по делу Руденко-Тихого, которых за литературное творчество обвинили в антисоветской агитации и пропаганде. В своих многочисленных смелых статьях Олекса Тихий прямо писал об упадке Украины, причинами чего называл воспитание и обучение украинских детей на русском языке, пренебрежение украинской патриотическим воспитанием и теорией единой братской колыбели. Подробнее в статье Олекса Тихий «Пророк на Донбассе». Сможет ли политический режим, созданный в России при Путине, сохраниться после его ухода? Над таким вопросом задумались аналитики издания «Новое время». Они считают, что власть настолько сильно завязана на Путине и его окружении, что другой человек просто не сможет его заменить. На карту поставлено много. Даже есть вероятность, что уже на следующий день после того, как покинет пост нынешний российский лидер, в Кремле начнутся события, подобные тем, что происходили в 90-х годах в России. Тем не менее, отмечается, что Путин не глава единственной правящей партии, как это было при Советском Союзе. Его сравнивают с брокером, который уравновешивает интересы конкурирующих кланов, олигархов, региональных боссов, силовиков и технократов. Это и есть люди, которые когда-то привели Путина к власти, и без сотрудничества, с которыми в России ничего не происходит. Следовательно, преемник должен гарантировать личную безопасность и богатство Путину и его окружению. Видимо, он когда-то обещал то же самое своему предшественнику Борису Ельцину, отмечает издание. Россия на текущей неделе запустила в эксплуатацию железнодорожную ветку Журавка-Миллерово, которая идет в обход Украины по территории Воронежской и Ростовской областей. До начала войны 2014 года движение поездов РЖД осуществлялось по территории Донбасса. Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Эксперты отмечают, что здесь есть несколько аспектов, прежде всего политический. Старая ветка проходила по территории Луганской области, а Россия пытается всячески доказать, что она якобы не имеет никакого отношения к событиям на Донбассе и, конечно, снабжению сепаратистов боеприпасами и другими материально-техническими средствами. Соответственно, показывает, что есть путь, по которому они движутся, не заезжая на территорию Луганской области. Подробнее в материале «Россия упростила себе ведение войны на Донбассе».
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии» блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
В эфире программа «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Как мы уже отмечали сегодня, на территории Беларуси в сентябре этого года запланированы российско-белорусские масштабные военные учения «Запад-2017» с привлечением более чем 4000 вагонов для перевозки вооружения и солдат со стороны России. И эксперты предполагают, что маневры, которые по сообщению имеют агрессивный сценарий, могут стать началом подготовки к войне с Западом и провокации на границах Украины, которые, в свою очередь, могут перерасти в полномасштабную войну. Насколько же эти угрозы реальны? Об этом мой коллега Юрий Матвейчук общался с украинским военным корреспондентом Андреем Цеплієнко.
Буквально днями в мережі Facebook ви повідомляли, що частина російських військ, які, ну, зараз всі повідомляють, що масштабні пересування російських військ з усіх регіонів в західному напрямку йдуть, так от частина цих військ, які нібито переміщуються для участі в навчаннях на території Білорусі, насправді повертають одразу в бік України. От що вам відомо про це детальніше? Розкажіть, будь ласка.
Це відомо не тільки мені, це відомо багатьом військовим експертам, які аналізують ситуацію. До речі, повідомлення про це є в кількох джерелах українських, включаючи «Інформнапалм». Можна подивитись повідомлення на Твіттері людей, які спостерігають за ситуацією. Дійсно, дивно, що військова техніка, ешелони військової техніки помічені більше, ніж за місяць до початку навчань і за 1000 кілометрів від місця навчань в Білорусі, але, тим не менше, поруч з Україною.
А де саме?
Ну, дивіться, значить, це станція «Росош» був зафіксований ешелон. Це Воронезька область, дуже близько від Луганської, від Харківської області, від території, яку контролює Україна. Краснодар, в Краснодарі, в Ростовській області, теж за 45 кілометрів від кордонів України. Рух помічений в Криму. Не треба забувати про те, що є певна активізація російських, проросійських сил і російських політиків, і проросійських політиків на території так званої Придністровської Молдавської республіки. Це поруч з Одеською областю. Так що ці всі факти не можна ігнорувати.
Ну, ви так скептично зазначаєте в своєму дописі, що російські війська знову скажуть, що нібито заблукали і замість Білорусі от потрапили до кордонів України. Тобто, насправді вони не збиралися в Білорусь?
Ну, дивіться, я не кажу, що вони знаходяться в Україні. Я кажу, що вони...
Ні, кажу, біля кордонів, так.
Вони знаходяться поруч з Україною, і це ситуація вкрай небезпечна для нас, враховуючи те, що в цей час, в 2008 році, російські війська, які нібито брали участь у навчаннях, перейшли кордон з Грузією. Ну і ми знаємо, що сталося з Південною Осетією і Абхазією в цій ситуації, і в якому стані зараз перебуває Грузія. Так що, ну, не можна це скидувати з рахунків, не можна про це забувати. Ви знаєте, нібито немає жодних фактів, які говорять, що росіяни вже сформували військове угруповання достатнє для окупації України або певної її частини. Ну, ви знаєте, напевно, що військові дивляться на ситуацію таким чином, що наступальне угруповання має в 4-5 разів за кількістю особового складу та кількістю озброєння перевищувати угруповання, яке
веде оборону.
В обороні. Нібито такої кількості, такої переваги п'ятикратної в росіян зараз немає біля кордонів України. Але все ж таки ми ну, ми не розуміємо логіку людини, від якої залежить прийняття ключових рішень в Росії на окупованій частині України, так скажемо. Ми не знаємо її логіку.
Китайская угольная корпорация планирует помочь Луганщине с получением кредита на реконструкцию Северодонецкой теплоэлектроцентрали. Представители корпорации побывали в Северодонецке и ознакомились с возможностями переоснащения ТЭЦ. Сейчас предприятие работает на природном газе и терпит убытки, поэтому ТЭЦ хотят переоснастить, чтобы она могла работать на угле. Планируется, что это в два раза сократит себестоимость выработки тепла и позволит снизить тарифы для северодончан. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Северодонецкая ТЭЦ – один из крупнейших поставщиков тепла для Северодонецка. Половина жилмассива города, а также множество социальных объектов отапливается именно этой теплоэлектроцентралью. Несмотря на прошлогоднее повышение тарифов, предприятие убыточное и сейчас проходит процедуру санации. Основная проблема – дорогой газ, на котором работает ТЭЦ. По словам руководящего процедурой санации Игоря Мучинского, чтобы спасти предприятие от ликвидации, нужно перевести его работу с природного газа на уголь. Под такой проект уже разработана технико-экономическое обоснование.
Она же раньше работала на угле. То есть остались угольные склады, которые подлежат реконструкции. Осталась инфраструктура, да, то есть планируется по модернизации установка просто-напросто двух котлов и всего хозяйства, которое будет заниматься доставкой, разгрузкой, погрузкой и вывозом отходов.
После перехода на уголь себестоимость выработки тепла и электроэнергии должна снизиться практически в два раза, что должно привести и к снижению тарифов для северодончан. Однако на реализацию проекта необходимо более 5 миллиардов гривен. Фактически это годовой бюджет области. Найти такие деньги сложно, учитывая, что международные организации не особо хотят инвестировать или давать кредиты в регион, где идет конфликт, говорит руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Горбуз.
Каждый выезд в Киев я встречаюсь с Европой, англичанами, вчера с немцами, австрийцами по поводу как раз кредитования, по поводу быть инвестиционно привлекательными здесь у нас на Востоке. И, естественно, есть такое, очень-очень аккуратно в этом отношении все относятся. Все, что связано с войной на территории.
Сейчас проектом заинтересовалась китайская угольная корпорация CCTEC. Специалисты компании приехали в Северодонецк, чтобы посмотреть на состояние ТЭЦ и рассмотреть возможности ее реконструкции. После осмотра предприятия стороны подписали меморандум о сотрудничестве. По словам вице-президента корпорации Люя Цзюня, от реализации этого проекта можно получить выгоду.
Я считаю этот проект очень важным. Он друг другу выгоден. В первую очередь это будет ускорение экономики Луганской области. Это будет выгодно жителям Северодонецка. Также будет выгода и для нашей корпорации. Мы шаг за шагом проработаем все документы, которые подписали.
В частности, китайская корпорация планирует помочь с кредитом и поставить свое оборудование на ТЭЦ. Кстати, эта компания уже имеет опыт работы с Луганской областью. 5 лет назад она занималась модернизацией шахты имени Мельникова в Лисичанске. И именно из этой шахты будет получать уголь ТЭЦ, если проект будет реализован. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Не утихает скандал вокруг российского бренда Gloria Jeans, который шьют в оккупированном Луганске. Недорогая одежда слишком дорого обходится в Украине, считают активисты. Они осаждают киевские магазины бренда. Журналисты телепроекта «Донбасс Реали» выясняли подробности скандала.
Одежда российского бренда на украинских прилавках.
Неведомо, каким чином она опинилась на территории Украины.
Сделана на швейной фабрике в оккупированном Луганске, убеждены активисты.
Луганский завод работает.
Неужели группировка ЛНР производит товары для киевских магазинов?
Заказы у вас есть.
Украинские активисты объявили войну российскому бренду Gloria Jeans и даже поплатились за это в одном из торговых центров Киева. Но кулаки охранников магазина общественников не остановили. У них есть цель – докопаться до истины, откуда эта одежда.
Gloria Jeans, вона відновила виробництво одягу на окупованій території України, а саме в ЛНР. Відомі також факти, що керівництво так званої ЛНР, це терорист Плотницький, відвідували заводи, дивилися, як там все відбувається.
На яку мощність ви? 5%. Поки починає.
2015 год. Руководитель местного отделения Gloria Jeans Данченко устраивает экскурсию по фабрике лидеру группировки ЛНР Плотницкому.
Заказы у вас есть, Российская Федерация от вас не отказывается. Они будут ваши
заказы. Это главное.
Они будут покупать вашу продукцию, ну а мы обеспечим вас всем необходимым.
Тогда же председатель совета директоров компании Gloria Jeans Владимир Мельников публично заявляет, самопровозглашенной властью поладили.
Захватили предприятия, ну как вы знаете, лучше, чем мы, их уже нету, кого стрелили, кто убежал. И там более-менее существует власть. Закона, к сожалению, нету. То есть налоги мы платим сейчас не в Украину, а в России. Причем в ЛНР нет тут... А Россия же как-то там разбирается с ЛНР.
Так кто же пополняет запасы товаров в магазинах нашумевшего бренда в Киеве?
Послушать Россию. Это все товар заходит в Россию.
Правильно. Его завозят через Луган.
На бирках сделано в России.
Информации про украинского импортера чего-то немає. Тобто невідомо, яким чином воно опинилося на території України.
В Государственной фискальной службе Украины так и не пролили свет на темную историю ни с поставками товаров компании Gloria Jeans, ни с уплатой налогов.
Згідно із статтею 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.
В открытых источниках о фирме Gloria Jeans информации немного. По данным онлайн-сервиса YouControl, украинская дочерняя компания зарегистрирована в Луганске на улице Ватутина, 89. Налоги не платит более полугода. В итоге задолжала госбюджету Украины 61 миллион гривен.
В Луганську завод працює, це мені буквально сьогодні навіть підтвердили, що він працює. В Луганську це виробляється, тому що праця коштує дешевше навіть, ніж в Китаї. Ну, вона коштувала так дешевше ще до війни, а зараз, мабуть, взагалі копійки якісь. Тому, власне, і завод це і працює. Це дуже дешево. Дуже дешево коштує праця людини, яка це все робить.
Еще одно лизинговое предприятие, которое официально импортирует в Украину российскую одежду – общество с ограниченной ответственностью Gloria Jeans. Именно этим предприятием до 2013 года управляла нынешняя руководитель дочернего отделения Gloria Jeans в Луганске Наталья Данченко. Журналист Родион Шавкашитный не понаслышке знает о контрабанде на Донбассе. Он в составе мобильной группы отслеживал нелегальные потоки в прифронтовой зоне и до сих пор следит за этой темой.
У меня есть Ростов-на-Дону и виробник Китай. Давай. Ну вот, можем тут бачити, корпорация Gloria Jeans, Россия, Ростов-на-Дону, импортер, а виробник Китай. Вот мы еще бачимо. Це теж сьогодні з одного ящика прийшло. Виробник Бангладеш.
По інформації Родіона Шавкашитного, є нехитрая схема доставки товара, зробленого в окупованому Луганську. Наприклад, в підконтрольній Україні Сєвєродонецьк.
Продукцію свою він вивозить за тією схемою, яка була раніше, тобто на Росію, з Росії воно заходить, начебто вироблено в Росії, також заводиться туди продукція, начебто вироблена в Китаї. І ще одна є схема, завозиться як конфіскат. На ящиках, які поставник закидає в магазини, там є написано конфіскат.
Донбас Реалії офіційно обратились в російську компанію Gloria Jeans, щоб в скандальній історії все розставити на свої місця. Ответа не последовало. В СБУ сообщили, подозрения активистов оказались не напрасными. В результате проверки нашли подтверждение возможной незаконной деятельности компании в Украине. Но расследование не закончено. Марьян Кушнир, Владимир Паутов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
А сейчас выпуск новостей в студии Егор Устинов.
Ежемесячный оклад военнослужащим, которые проходят службу в зоне проведения АТО на Донбассе, будет увеличен с сентября текущего года. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута. По его словам, в соответствии с приказом, оплата личному составу, который выполняет задания на первой линии обороны, будет увеличена до 10 тысяч гривен в месяц, на второй линии до 4,5 тысяч гривен. Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр подал иск в Печерский районный суд Киева против Национального банка Украины. Как сообщает сайт «Судебная власть», иск зарегистрирован 10 августа. Суть дела – возмещение убытков. В сентябре 2014 года, напомню, Национальный банк Украины признал Всеукраинский банк развития Александра Януковича проблемным, а в ноябре того же года – неплатежеспособным. С нового учебного года школьники 1-5 классов при фронтовой станице Луганской будут учиться на украинском языке. Об этом сообщила зампредседателя Луганской обладминистрации Ольга Лишек во время рабочей поездки в станицу Луганскую, передает пресс-служба ведомства. По ее словам, районная администрация выделила средства на приобретение соответствующих учебников для всех школ. И, как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Донецкой и Луганской областях будет ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный с переходом в южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 15 до 21 градуса тепла, днем воздух прогреется до плюс 36.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в социальных сетях. До встречи на следующей неделе.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.